Радио «Комсомольская правда». 15 лет на страже правды. Родительский вопрос.
Здравствуйте, друзья! В эфире «Родительский вопрос». У микрофона Мария Баченина и Александр Милкус. Саша, приветствую вас.
Здравствуйте всем.
Сегодня у нас в гостях ректор Российского государственного социального университета, академик РАХ Андрей Хазин. Андрей Леонидович, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну что, если у нас в гостях ректор, а мы знаем, что сейчас весна, то это означает, что начинается цикл наших программ, посвященных приему в вузы, поступлению в вузы в этом году. Андрей Леонидович, первый и главный вопрос, который волнует многих абитуриентов, собирающихся поступать и к вам в университеты, и в другие университеты. Что в этом году будет необычного, нового вот, и в вашем университете? К чему готовятся ребятам, которые выбирают профессию только сейчас и собираются поступать в университеты страны?
Знаете, я не стал бы выделять этот год как какой-то особенный. Каждый год особенный. И в первую очередь я хотел бы обратить внимание родителей. А если мы говорим о приеме в первую очередь в бакалавриат, то, как правило, за бакалавриат платят родители. И они оказывают огромное влияние, причем, заметим, не всегда правильное, на выбор детей. Скажем, в моем случае, когда я поступал на бакалавриат, тогда еще, конечно, не было, был специалитет, мои родители настояли на том, чтобы я поступал на мехмат МГУ. К этому были все основания. Закончил лучшую, наверное, математическую школу тогда. Побеждал на Олимпиадах. А я говорил о том, что я хотел бы поступить на исторический факультет. В общем, в результате в академике меня избрали по истории. И это была ошибка для меня, что я пошел тогда на мехмат. Но, тем не менее, если смотреть глобально на это, то все-таки то, зачем человек идет в особенности получать первое образование, это профессия, которая будет у вас впоследствии содержать и, соответственно, кормить и вас, и вашу семью. Сначала надо обеспечить базу, кормовую базу. Прошу прощения за столь, может быть, вульгарное выражение. Но, тем не менее, это мое мнение. Мы должны дать, как университет, возможность нашим выпускникам нормально и достойно содержать себя и семью в связи с этими полученными знаниями и навыками. Поэтому, когда абитуриенты, их родители думают о том, на какую специальность и в какой университет идти, мне кажется, что главная задача – это определить, в какой отрасли будет достаточное количество активности, денег через 5, 10, 15, 20 лет, и таким образом этот нынешний абитуриент, ставший уже выпускником, сможет, во-первых, нормально трудоустроиться, а во-вторых, в течение достаточно долгого времени, ну, хотя бы там пара десятков лет, за счет этого образования, повторяю, содержать и себя, и семью. Вот это нам...
Андрей Леонидович, вот вашим ответом вы меня уже дважды насторожили, если не трижды. Первое. Я хочу зацепиться за фразу, которую вы сказали, за бакалавриат платят родители. Но, насколько я помню, у нас каждый год увеличивается число бюджетных мест. Да. И в бакалавриате тоже. И если я порядок цифр не перевру, но около 400 тысяч бюджетных мест в вузах у нас есть. Причем это и в вузах и Министерства образования, и других ведомств, и в частных вузах. Вы считаете, что этого мало?
Скажите, пожалуйста, вы ведь сами учились в университете, правда?
Учились.
Да. Скорее всего, вы учились еще за счет государства, правда?
Да.
Вы хотите сказать, что вы при этом не тратили никаких денег на себя, для себя, на свою жизнь?
Нет, я тратил деньги, но одно дело, если мы говорим про... Одно дело, когда мы говорим про дополнительные расходы, другое дело, когда
какая
мы...
Какая разница? Послушайте, какая разница? В этот момент все равно этого ребенка...
А, ну, вы имеете в виду, что
все равно содержит
не сам бакалавриат, а жизнь...
Ну, все в целом. Какая, послушайте, в да. целом расходы ребенка или уже там юноши, девушки, это все равно довольно большие по меркам, ну, почти любой семьи расходы для семейного бюджета. И включается туда, собственно, плата физически за обучение в университет, или она оттуда исключается по тем или иным причинам. Вот, например, у нас очень много групп абитуриентов, которых мы обучаем за счет университета. Мы не получаем, это не есть бюджетные места, которые мы получаем от министерства. Нет. Мы приняли решение, например, о том, что буквально там 25 или 26 февраля 2022 года мы приняли решение о том, что все дети погибших военнослужащих на СВО учатся у нас за счет университета. А буквально сегодня вот у нас с утра было заседание ученого совета, и мы прибавили к этому, например, всех детей, погибших во время теракта в Крокусе. И, ну, послушайте, кто-то платит, кто-то не платит за собственное обучение. Но, тем не менее, все равно огромное количество аллокаций, которые все равно ложатся на плечи родителей. Это их расходы. И, ну, что с этим сделаешь? Конечно.
Да. Ну, и второй вопрос. Да. Вот можно я доспрошу, Андрей Леонидович? Вот вы сказали, что нужно смотреть вперед, так, продумать профессию, которая будет кормить через 10-15-20 лет. Возможно ли вообще сейчас предусмотреть, продумать специальности, которые, ну, будут актуальны через 10-15 лет? Мы же знаем, что каждый год практически выходит атлас новых профессий. Все динамично меняется. Как вот просчитать?
Эту отрасль, это был как и мой вопрос. Андрей Леонидович сказал, что нужно определить эту отрасль, которая через 10-15 лет будет приносить доход и даст возможность человеку обеспечивать семью. И вот действительно, и в моей молодости также пытались определить эту отрасль, но, как говорится, была мода на экономистов. Да. Вот, а я сейчас журналист, в итоге пришлось обучаться по второму разу. Ну и, собственно, и так далее. Вот это правда существенный вопрос. Сначала определить, а потом уже ориентировать.
Ну, если это вопрос ко мне,
да.
То
вот, да.
Хочу вам сказать, что вообще в силу того, что я, например, поступал в университет в 86 году, и представить себе, каким будет мир вообще на территории нашей страны через 5 лет, то есть в 91 году, было невозможно. Вот я поступил в 86 году, а в 91-м я уже был не первый год зампредом банка, входившего в десятку тогда в СССР, а потом в России. Ну, тогда же не было вас вообще, в принципе, в профессии там, банкира, работающего в частном банке. А вот случилось же. Поэтому, конечно, человек... Почему я, когда говорю о образовании, я говорю не только о знаниях, но и о навыках. Человек должен быть очень flexible. Он должен очень хорошо уметь примиряться к новым реалиям.
Гибким.
И эти реалии, чем быстрее происходит техническая революция, тем быстрее эти реалии меняются. Многие поколения людей жили при абсолютно одинаковых технических обстоятельствах, скоростных и так далее, ну хотя бы просто транспорт. А теперь эти скорости меняются, ну, мгновенно. Слушайте, моя мама прекрасно помнила, как на Красной площади еще был объезд извозчиков. Это было после войны, между прочим. А теперь мои дети, которые сейчас сами студенты, они не понимают, как пользоваться телефоном с дисковым способом набрания цифр. А при том, что я прекрасно помню, я был школьником, было большое счастье, что нам поставили такой телефон в квартиру. А сейчас у всех мобильные с момента их рождения почти, да, вот человек неизвестно, когда быстрее, что он быстрее начинает делать, общаться с смартфоном или разговаривать с даже с близкими. Поэтому понятно, что будут изменения, понятно, что вот это вот, ну, условно говоря, наполненность энергии во всех ее выражениях, в том числе в денежном, она будет перетекать из одной отрасли в другую. И в этом нет ничего плохого. Нужно уметь адаптироваться. И в этом смысле, повторяю, образование должно быть хорошим, базовым образованием, которое позволит, во-первых, научить учиться. Вы должны знать по окончании университета, где найти соответствующие знания и навыки. И вы должны определять, ну, быть достаточно для этого, ну, условно говоря, зрелым, чтобы определять, где вам действительно дают хорошие знания, а где, грубо говоря, там очередные инфоцыгане, что-нибудь в этом роде. Поэтому вопрос, конечно, непростой. И не будет такого, что 100% людей примут правильное решение. К сожалению, конечно. Сколько у нас футурологов, столько мнений относительно того, что будет через там, 10, 15, 20 лет. Но в силу того, что в особенности жизнь человека намного становится дольше. Ну, слушайте, в моем детстве там 80-летних людей почти не было. А теперь я знаю множество 90 с лишним летних людей, которые при этом ведут достаточно активный образ жизни. Но самое главное, что молодость, в том числе рабочая часть жизни, она очень сильно растягивается. Раньше 60 лет человек казался действительно достаточно престарелым, а сейчас это все, это, знаете, такое последний это всплеск молодости в 60 лет. Поэтому, и что, ну, слушайте, сейчас много ли увидите активных людей, которые хотят в 60 или даже в 70 лет уйти на совсем уже пенсию, да, не работать совсем? Не так много. И не потому, что они не имеют к этому возможности материально, например, они вынуждены работать. Нет, огромное количество людей не хотят. Более того, они могут работать не за деньги, например, там, в благотворительной сфере или еще где-то. Но они хотят быть социально востребованы. И вот это вот самая большая, как мне кажется, ценность образования, что человек должен уметь приспосабливаться к изменившимся условиям. Ну, мне кажется, что наш университет дает хорошие к этому и навыки, и знания, и, самое главное, возможности.
А скажите, пожалуйста, в свете вот того, что вы сейчас рассказали, как тогда относиться к профориентации в старших классах? Имеет ли она тогда смысл? Вот,
ну, конечно.
Ну, вот мне нужны какие-то аргументы смотря, с точки зрения экспертности.
Извините, что я вас перебиваю. Это очень важно. Тут, знаете, тут надо уметь отделять, как говорил наш президент, мух от котлет. Угу. Значит, кто проводит эту профориентацию? Вполне возможно, что это люди, которые сами являются абсолютно некомпетентными ни в чем, и поэтому они вот вынуждены заниматься этим и ничем другим. Но они в этом при этом не разбираются. Всякое бывает. А есть люди, которые действительно абсолютно, или там компании, или университеты, которые в этом разбираются хорошо, досконально. Это, конечно, вопрос в том числе мировоззренческий, понимание того, каким образом будут двигаться такие глобальные какие-то процессы развития человечества. Совершенно разные, в том числе политические, например. Вы знаете, у меня был прекрасный разговор, у меня были две бабушки, они друг друга терпеть не могли. Ну, так получилось, не очень любили друг друга. Я как-то, ну, может, мне было 10, зашел на кухню, было какое-то семейное торжество, и вдруг они просто щебетали. Знаете, просто были в процессе какой-то исключительно доброжелательной беседы. Что выяснилось? Что они сошлись на том, что, дескать, кто же вышел за Эшчересева, имея в виду своих внуков, то есть нас. Как же так? Дети не владеют на идеальном уровне хотя бы 4 языками. Они как раз владели. И я им стал объяснять, что, послушайте, ну что вы там дам-то старорежимное, не понимаете? Я же за всю свою жизнь ни разу не окажусь за границей и, скорее всего, не встречусь ни с одним иностранцем. Зачем мне тратить кучу времени на то, чтобы изучать эти иностранные языки? Если они мне никогда не понадобятся, я лучше их потрачу это время на что-нибудь другое, что мне понадобится. Так что выяснилось, они были правы. А базовое, фундаментальное академическое образование – это неприходящая ценность. Его надо получить в любом случае. Достаточно широкая, достаточно разносторонняя. Знаете, как англичане, или кто-то будет помянуть, у них есть прекрасное выражение, что такое хорошее образование. Немного обо всем и все о немногом. Так вот это и должно быть. Вот это немногое, о чем надо знать все, оно, конечно, будет меняться. Но вот это вот знание понемногу, но обо всем, позволяет человеку ориентироваться. И то, и другое нужно. Видите, времена изменились, и мы стали ездить за границу, мы стали общаться с иностранцами. Теперь это естественный ход жизни. А во времена моей детства, даже юности, это было невозможно себе представить. Послушайте, времена меняются, но если есть хорошее, повторяю, базовое академическое образование, оно вам поможет всегда. И оно у вас кусок хлеба с маслом, оно вам всегда принесет.
Андрей,
вот давайте.
Да, Саша, вот
можно
прошу.
Можно я? Моя очередь. Андрей Леонидович, вот вы сказали про базовое образование и посетовали, что вы поступили на мехмат, а не на исторический факультет, да? А вот у меня есть стойкое убеждение, сложившееся за многие годы в образовании, о том, что как раз базовые, ну, математико-технические дисциплины, они как раз и потом позволяют быть и историком, и философом, и кем угодно, но это те дисциплины, которые ставят мозги на место, которые развивают логику. Вот в вашей вот системе что конкретно вы принимаете под базовым образованием, если мы говорим сейчас, и наша программа, конечно, в основном ориентирована на семьи и абитуриентов этого года?
Ну, во-первых, я абсолютно с вами согласен. И основой, на мой взгляд, и образования, и вот выстраивание мозга, о чем говорил Ломоносов и о чем вы сейчас переначив его слова сказали, это, конечно, естественно, научное образование. А другое дело, что я, повторяю, закончил на тот момент, видимо, лучшую математическую школу в Москве, 57-ю. И у меня этот процесс к моим 17 годам уже был завершен. Я родился и рос в семье математиков, выдающиеся люди, о которых сейчас рассказывают легенды, это были люди там, вот из, не знаю, из кухни, с которой мои родители пили чай. Или там, с кем я встречался там, в квартире своего деда, сейчас помню. Но это тоже очень важно. Они задают планку, высокую планку и интеллектуальную, и образовательную, и планку достижений. Они рождают в тебе амбиции. Ну вот хорошо, если вот эти вот все люди, они действительно столь выдающиеся. А почему ты чем хуже? И для того, чтобы добиться этого, человек начинает работать внутренне. Он даже не понимает, что это работа. Но тем не менее, это так. Он начинает читать, он начинает интересоваться, он начинает учить языки. Он начинает встречаться с умными, разбирающимися в чем-то людьми. Ну и так далее. Ну, собственно, для чего образование, я бы сказал, учебные заведения нужны. Вот мы предоставляем всю эту возможность. Так вот, возвращаясь к вашему вопросу, я вам докладываю, что мы для всех студентов любых специальностей мы даем теперь базовый естественно-научный курс. В чем проблема? Дети, которые сейчас приходят из школы, в университеты, катастрофически не образованы. Они не усваивают часто школьный курс, несмотря на то, что они получают какие-то там баллы по ЕГЭ. Они, как правило, естественно-научные курсы не сдают. Или сдают их, во всяком случае, в том так сказать, объеме, который, увы, не очень хороший. Например, для них новость, что там планеты движутся по эллипсам, например. Ну и так далее. Да? Они, может, только эллипсы не знают. Поэтому какие-то простейшие вещи мы... Ну, это, конечно, синаптический курс, там ничего сверхъестественного. Но, тем не менее, то, что, грубо говоря, хотелось бы без слишком серьезного углубления, но хотя бы, повторяю, на уровне общих знаний, мы теперь даем всем студентам, вне зависимости от их специальности. Это очень важно, мне кажется. Это и выстраивает мозги, как вы сказали, и дает общее представление, позволяющее ориентироваться в мире. Сложно себе представить, чтобы человек был успешным сейчас без, ну, хотя бы базовых представлений там, о телекоммуникациях, о том, как была устроена там вся сфера IT и так далее.
Мне очень нравится вот то, о чем я сейчас слышу, и ваша точка зрения. Вот меня немножечко насторожило следующее. Я очень хорошо поняла про вот эту планку. И мне это очень нравится, когда ты говоришь, что о планке детей до твоих доходит, ну, в подростковом возрасте, да, и они это впитывают, не обязательно объяснять. Как-то вот это вот все мне очень нравится. Да. Это такое построение, вот домострой в данном случае, очень мне симпатично. Может быть, потому что, я уверен, каждый вот из нас, троих присутствующих, понимает, потому что через это прошел. По крайней мере, я вот сейчас вашу историю послушала, а про Сашу я тоже немножко знаю. К чему веду? Но я сталкиваюсь с тем, что наши дети, нынешние подростки, которые вот завтра уже станут абитуриентами, перейдут в старшие классы, они совершенно иначе устроены. И не потому, что они там что-то не впитывают. Они просто-напросто существуют отдельно на своей орбите, раз мы об этом говорили. А они не... Ну, как сказать, это мы к взрослым тянулись. Мы хотели в этом пространстве со взрослыми допустите меня же, потому что ничего не было. Они уходят к себе туда и занимаются своими делами. Вот это проблема времени или проблема семьи, на ваш взгляд?
Это проблема поколенческая. В каждом поколении были свои проблемы. Я вам привел, на мой взгляд, очень говорящий пример о языках.
Про языки бабушек, да, 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 конечно.
Но смотрите, тут есть несколько вещей. Тут есть вопросы, есть ответы кое-какие. Конечно, не исчерпывающие ни в коем случае. Но которые мы нашли для себя, например. Вы же тысячу раз видели, как нынешние подростки или молодые люди собираются друг с другом, даже вот они уже собрались, общаются, вот эти самые люди, которые сидят вокруг одного и того же стола, и общаются между собой через гаджеты. То есть у них утерян навык коммуникации человеческих, обычных. Да? И что мы делаем для того, чтобы восстановить его? Мы реализуем проект, который мы назвали «Картошка».
В колхоз?
Своего рода. Мы его возим на втором курсе. Во-первых, когда они все совершеннолетние. Во-вторых, когда они все-таки уже отучились год хотя бы. Мы вывозим их, наших студентов, в отдаленные места, где есть там 4 часа какой-то физической активности. Ну, там, собирать яблоки, условно говоря. Да? И 4 часа организованного такого образовательно там, я не знаю, в просветительского досуга. Да? Но при этом там есть нехорошая история. Мы вырубаем Wi-Fi.
Они, сейчас вы зря это говорите, к вам не пойдут студенты.
Ничего страшного. Слушайте, ну, во-первых, не все туда попадают. Вот. Но у нас, кстати, некоторые обижаются, что мест не хватает для этого. Во-первых, всегда можно, если ты уж очень хочешь, то всегда можно, как вы понимаете. Но, тем не менее, мы обратили внимание, приблизительный срок, когда это действительно дает мега-результат, это не меньше 3 недель. Вот через 3 недели эти люди имеют вообще другие по отношению к своим сверстникам и по отношению к самим себе месяц назад навыки, а самое главное, интересы к общению. Они понимают, что у них есть возможность совершенно других источников получения информации. Более того, мы туда привозим к ним интересных людей, которые вот в рамках этих 4 часов вот этого, так сказать, просветительского времени, они с ними общаются. Это просто фантастика. Ну, действительно, есть люди, причем, что еще проблема, у нас сейчас почти нет сейчас коммуникации между поколениями. Для них люди, человек там, не знаю, в 60 лет кажется каким-то там древним стариком. Когда я им говорю, погодите, наши руководители государства родились при Сталине. Они смотрят, ну, как это может быть? Там, для них что Сталин, что Иван Грозный, одинаково в одно время.
Простите меня за мою истерику.
А это действительно так. Ну, послушайте, но тем не менее, у них появляется совершенно новый мир целый. Дальше они могут его развивать, можно сказать, нам нравится, мы не хотим, вот мы в гаджете, там, да, пожалуйста. Более того, ну, вы же знаете, что есть огромная проблема, в том числе в очень развитых странах. Я сейчас там не говорю про всякие странные отношения между, так сказать, парами людей, но там есть огромное количество асексуалов. Им вообще не интересно ничего.
Более того, они у нас тоже есть ведь. Александр Леонидович, простите, что перебиваю. Я столкнулась с поколением племянницы. Я спросила, ну что, у тебя мальчик-то есть? Она на меня посмотрела, как на больную. Зачем мне мальчик? Мне к вузу готовиться. Это было еще не в последнем классе. А я подумала, боже, я тогда думала только о мальчиках. К вузу я готовилась из-под палки. Слава богу, палка была, ну, условная, но такая мощная, поступила. Извините, что перебила, но у нас они тоже есть. Это вот как-то меня шокировало. Шокировала свое время родственница все.
К сожалению, достаточно распространенная история. И учитывая... Ну, знаете, я вам расскажу смешную такую вещь. Вот мы социальный университет. При этом мы должны понимать, что мы это реформированные бывшие коммунистические университеты имени Свердлова и высшая партийная школа по ЦК ПБВ и, соответственно, последствия ЦК КПСС. То есть мы готовили на протяжении многих десятилетий высшие управленческие кадры страны. У нас там больше 70 героев Советского Союза выпускников. У нас больше 20 глав государства, правительств, включая, например, Дэн Сяопина, наш, который является нашим выпускником, не считая там Андропова, Черненко и других глав наших и других государств. Так вот, выдающиеся ученые, там, конструкторы, это все наши выпускники. Сейчас несколько членов правительства наши выпускники, в том числе, например, министр цифрового развития. Так вот, руководитель Росмолодежи.
Так, остановитесь, продолжите фразу.
Вот, слушайте, мы входим в первую десятку по зарплату наших выпускников. Но потому что мы об этом думаем. Так вот, в чем, так сказать, что важно, как мне кажется, сказать вот в таких вещах? Межпоколенческие связи, ну и, повторяю, даже вот такие простейшие вещи, у них нет модели нормального развития. У них модели навязаны странными, ну, для нас странными, а для них ставшими естественными каналами получения информации. И, соответственно, для них вот эта вот нормальная возможность общения, в том числе вот на этом, как я вам говорил, проект «Картошка» у нас называется, да? Послушайте, когда у них выключен ТикТок, то у них начинает возникать общение между людьми. Они туда возвращаются, у них тут же появляются неформальные лидеры, у них появляются какие-то пары, кстати, что тоже немаловажно. Там уже женились ребята, которые в прошлом году ездили, что приятно тоже. Это возможность. Мы им рассказываем, как может еще быть. Что мир, он очень многогранен и дает огромное количество разных возможностей, а не только то, что есть вот этой маленькой, надо сказать, очень интересной коробочке.
А скажите мне, пожалуйста, вот как человек с базовым математическим образованием, насколько для системы образования будущего или нынешнего опасны вот эти вот нынешние увлечения искусственным интеллектом, генеративными нейросетями? Одни вузы говорят, пусть пишут ВКРы вместе с искусственным интеллектом. Другие поднимают просто тревожные волны по поводу того, что не надо ни в коем случае, мы теряем поколение и тому подобное. Ну вот я буквально вчера был на такой дискуссии, ну схлестнулись очень серьезно. На ваш взгляд,
что... Пример вам приведу. Можно я вам приведу пример важный? Вот смотрите, после того, как значит, партии правительства разобрались со временем с генетикой, то решили разобраться с математикой и с некоторыми...
С кибернетикой.
Ну, с математикой, с теорией вероятности. И было довольно знаменитое заседание, где, надо сказать, что Андрей Николаевич Колмогоров, наш выдающийся, величайший математик 20 века, может быть, во всем мире, он, конечно, фантастическим образом отбил все нападки. А когда, ну, сами знаете, как это все происходило, 40-е годы, значит, конец 40-х годов, накал, так сказать, линчевание все возрастает и возрастает, а он, как главный, так сказать, специалист по теории вероятности, сидит в первом ряду, там самым главным было обвинение в том, что там базовым значит, понятием является случайная величина. Как это? Какие случайные? Что это за случайности у нас тут, значит, научный коммунизм? Ну и в конце концов уже его потребовали на сцену, надо сказать, что в президиуме сидел младший Жданов, который в тот момент был еще к тому же зятем Сталина, руководителем соответствующего отдела ЦК ВКПБ. И Колмогоров вышел на сцену, стал за трибуну и сказал, знаете, товарищ, я говорит, не ожидал, что вот по прошествии 30 лет советской власти я могу оказаться на столь антисоветском мероприятии. Ну, тут его чуть не распяли, но в тот момент Жданов, который понимал, как жизнь устроена, сказал, продолжайте, пожалуйста. После этого Колмогоров вытащил из внутреннего кармана бумажник, достал оттуда облигацию внутреннего займа и прочитал следующее. Случайность выпадения выигрышей гарантируется советским государством. Подпись председателя Совета министров СССР Сталин. На этом, как вы понимаете, все это мероприятие было закрыто, и больше о теории вероятности и о случайных причинах никто не вспоминал. То же самое было с физиками. Послушайте, многие не считали нужным тратить огромные деньги на исследования атома. Одеваться было некуда. Когда разведка... Там же было базовое письмо, первое, если не ошибаюсь, Капица написал Сталину о том, что вдруг, начиная приблизительно с 1939-1940 года, во всех странах мира перестали появляться публикации в научных журналах по всей атомной тематике. Это означает, что она стала закрытой, то есть военной, и что нам необходимо значит, начать интенсифицировать и так далее. Что было сделано? И то же самое будет с искусственным интеллектом. Мы можем хотеть, мы можем не хотеть. Это будет. И в том числе в военной сфере. Мы не сможем позволить себе в ней отстать в этой сфере. Хотим или не хотим. Поэтому вопрос не надо или не надо, а вопрос как и как это регулировать. И вот здесь встает множество, в том числе, этических вопросов. Поразительно то, что те... удивительные книжки по научной фантастике, которые мы читали там кто-то в 60-х, а кто-то, как и я, в конце 70-х, начале 80-х годов, они поставили очень много вопросов, которые сейчас, тогда они были фантастическими, а сейчас они стали абсолютно актуальными. Ну, там, про Айзека Азимова, значит, с его законами роботехники, там уже, мне кажется, всем надоело уже даже говорить. А между тем, это же действительно так. Вопрос этики, а вопрос, что такое человек, и много-много чего другого. Поэтому вопрос, как мне кажется, стоит не будет ли или не будет у искусственного интеллекта будущее. Оно будет, и через 10 лет мир будет не узнать в связи с этими технологиями. А вопрос в том, каким образом, условно говоря, это регулировать. Ведь смотрите, ребята, которые сейчас приходят к нам в университет, у нас очень хорошие... специализации по, в том числе, искусственному интеллекту, по бигдейте, там много чего у нас есть, выдающиеся люди, там Андрей Юрьевич Щербаков, наш заведующий кафедрой, там звезда в этом деле. Но смотрите, вопрос же в том, как это все использовать. Опять-таки, может быть, немножко не очень приличный, так сказать, анекдот, но это действительно были. В свое время, когда Сахаров только-только начал создателем нашего термоядерного оружия практически, стал, так сказать, выражать некоторые сомнения в доктрине нашей политической, то у него был разговор с главным маршалом артиллерии, который, к сожалению, погиб вот во время известного инцидента на Байконуре, Неделином.
Неделин,
да. И когда вот в ответ на то, что Сахаров говорит, что, слушайте, вот мы делаем все более и более там, тяжелые ракеты, там, они могут приносить все более и более мощные заряды, там, надо ли это, к чему это приведет, потому что Неделин ему сказал следующий анекдот. Значит, в деревне старик молится, говорит, Господи, укрепи, наставь. Наша бабка ему говорит, ты проси, чтобы укрепил, наставь, тебе СМА смогу. Я прошу прощения, он, может быть, не, так сказать, носит не совсем этичный подтекст, этот анекдот, но это же очень важный вопрос сейчас. А к чему этот искусственный интеллект приведет? Вот мы сейчас укрепим, а дальше-то куда его наставить? И вот это самая главная задача. И эта задача в большей степени гуманитариев, нежели технарей. Потому что это вопрос общеполитический. Это вопрос, конечно, ну, такого консенсуса в обществе. Ну, это относится к высшим вопросам, к высшим компетенциям государственного управления. Это очень сложный вопрос. У нас есть много локальных, очень тяжелых вопросов. Но этот скоро станет основным. Так же, как, собственно, вопрос, который не существовал, там, да, условно говоря, на рубеже 30-40-х годов 20 века по поводу атомного оружия, а через 20 лет он был ключевым. Все, через 20 лет с небольшим был уже Карибский кризис. Вот такая вот история.
То есть можно ли считать, что те ребята, которые будут заниматься в ближайшее время, изучать искусственный интеллект с разных сторон, с гуманитарных, с программистских и так далее, это люди, которые, вот то, с чего мы начали программу сегодня, это люди, которые гарантированно будут обеспечены работой и куском хлеба?
Ну, по-видимому, да.
Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Родительский вопрос.
Мы продолжаем наш разговор. У нас последняя часть этой беседы. Андрей Хазин, ректор Российского государственного социального университета, у нас в гостях. Ну и у вас в гостях, наших дорогих слушателей.
А я вот...
Как-то вы меняете учебные планы в связи с вот этой перспективой, которую вы сейчас рассказали?
Слушайте, ну, смотрите, какая история. Вот я был в свое время, там, лет 20 назад, профессором высшей школы экономики. И меня поразило то, что по сравнению с некоторыми другими вузами, которые использовали переводные учебники конца 80-х годов, вот их там перевели в начале перестройки там, или в конце перестройки, не суть важно, и дальше вот еще 20 лет, значит, на них учили. При том, что в передовых вузах учебники по экономике, ну, уж не реже, чем раз в два года меняются. А у нас, значит, 20 с лишним лет там один тоже, причем к тому времени тоже устаревший, в тот момент даже перевод был. Вот тогда, значит, мне было приятно удивлен, что там хотя бы шла работа на эту тему. Потом я, значит, был там проректором в МГУ. И та же самая история. Слушайте, нельзя отставать. Нельзя отставать от общемирового тренда. В связи с этим ни в коем случае нельзя закуклиться. Знаете, как были моменты, знаете, когда наша наука по разным причинам, ну, например, там, в рамках гражданской войны, например, была абсолютно отрезана от общемировых достижений. Теперь, когда вот эти технологические прорывы настолько быстрые, настолько мощные и всеобъемлющие, вот такое, такой отрыв от общемирового научного прогресса может стоить нам просто впоследствии суверенитета, физического, политического, как государства. Вот это очень сложная история, потому что, конечно, слушайте, мы живем в рамках гибридной войны, совершенно очевидно, уже не первый год и даже не первое десятилетие. Можно там, кто-то говорит, что это так, кто-то говорит не так. С моей точки зрения, очевидная абсолютная вещь. Огромная проблема – это найти вот этот баланс между соблюдением текущих национальных интересов, в том числе оборонных, и вот этим мегаразвитием. Это очень сложная задача, очень сложная. И далеко не все правительства сверхдержав своих времен в разное время эту задачу решали правильно. Например, Испанская империя, да, империя, в которую, как известно, не заходило солнце, в свое время приняла абсолютно гибельное для себя решение. Дело в том, что у большинства грандов, которые и принимали соответствующие решения, и, самое главное, были придворными, у них были поместья соответствующие в Нидерландах. Ну, это же была одной страной в тот момент. И они позволили себе, чтобы не создавать конкуренции тамошним куда более эффективным предприятиям, которые были их, или не только предприятиям, разного рода бизнесом, как сейчас бы сказали, они позволили себе их испанские владения, собственно, находящиеся на Пиренейском полуострове, ну, скажем так, не развивать в должной мере и даже иметь по отношению к ним ну, несколько дискриминационную политику. А что дальше в результате получилось? Потому что Нидерланды делились. И на этом огромное технологическое развитие, которое произошло в Европе, оно прошло мимо Испании. Испанская империя, кстати, развалилась. Это было прям видно, как они не могли даже уже просто строить соответствующие корабли, которые могли бы конкурировать там с голландскими или с английскими. И вот это вот проблема. Потому что они были самые сильные в мире в тот момент, конечно. Мы не должны пойти по этому пути. И это очень сложно, я повторяю. Это, знаете, как вот Ачмикаян между струйками. Да? Это очень сложно будет пройти. Тем более, повторяю, сейчас надо принимать решение практически в режиме онлайн. Раньше можно было отложить принять решение на 10 лет или на 20. А теперь нет. Его надо принимать все прямо сейчас. Это требует огромных компетенций и огромного масштаба личности. Вот мы говорили о важности того, чтобы студенты вот соприкасались с интересными людьми. Вот вы абсолютно правильно сказали, что ребенок и молодой человек, вот этот масштаб личности, он считывает мгновенно. И если эти люди будут принимать участие, даже иногда просто точечное, в процессе образования, как у нас это сейчас происходит, то у молодых людей возникает понимание того, что какая есть план, какая есть масштаб, как можно мыслить глобально. И вот, собственно, это, мне кажется, очень важно. Так вот, такие масштабные люди и будут принимать правильные решения. А люди с узким и костным мышлением могут привести страну, к любую страну, не то что нашу, и в любые времена, не только сейчас, к костности и умиранию.
Знаете, мне очень-очень сейчас интересно, искренне, без вообще, вот, без талики какой-то там ехидства. Но я понимаю, что я представляю взрослых людей. Я бы сидела так и говорила, потому что мне искренне интересно. Но Александр Борисович на самом начале сказал вещь, что наша программа не только для родителей, но и для абитуриентов. И вот я сейчас попыталась себя поставить на место абитуриента и подумала, а вот я так и не поняла, а чему мне учиться? Вроде бы интересно, вот мам с папой сидят, слушают и прям, да, кивают. А чему учат в социальном университете? Вы про точные науки говорили, а если бы мне дали это название социальное, какие точные, ребят, только гуманитарные? Я сейчас финализирую. Каким образом будущему абитуриенту сориентироваться-таки в выборе вуза? Ну, потому что это вот серьезно, ну, вопрос не просто жизни и смерти, это мучительный вопрос. Жизнь, слава богу, пока. Поэтому все интересно, но давайте для них что-нибудь сейчас сделаем вот так вот, спустимся с наших небес. Простите меня, пожалуйста, если... Я никого не хотела обидеть, я просто понимаю, как быстро летит время, и что я с этим столкнусь буквально через 3-4 года в своей семье. А я всегда, так сказать, очень прагматичная мать. Тяну одеяло на себя и пользуюсь служебным положением. Все, я замолкаю.
Ну, у меня есть ответ на ваш вопрос исчерпывающий. Идите к нам в Российский государственный социальный университет, не пожалеете. Это будет хорошо.
Нет, нет, погодите.
Я, на самом деле, нахожусь в том же самом положении, как наши родители абитуриентов. У меня дочка на втором курсе, а сын в этом году экстерном заканчивает 11 класс и тоже будет поступать. Поэтому при этом у меня есть запрещение по отношению к моим детям поступать в университет, в котором я являюсь ректором. Это очевидная вещь. Знаем у тех ректорских детей. Вот. Поэтому Послушайте, вы говорили там социальный университет. У нас огромная шкала или огромная линейка разных специальностей. История, политология, в том числе, например, политические технологии, лингвистика. У нас, кстати, в прошлом году, вот поразительная история. Мы выработали вот в сентябре, теперь уже позапрошлого года, 10 специальностей, по которым мы могли бы конкурировать с другими большими университетами. И по ним очень много работали и с точки зрения присутствия в интернете, и приняли серьезных людей на работу, сделали конференции большие. Значит, у нас в результате был конкурс от 46 до 168 человек на место по этим специальностям. И средний балл по 10 специальностям поступивших ЕГЭ был 82,5, а по хедлайнерским 92. Так вот, 92 в том числе был по лингвистике. И надо сказать, что вообще специальность лингвистика, я говорю с другими ректорами, то же самое. Это огромный интерес возникает. Ну, это там искусственный интеллект, там, кстати, недалеко. Вот. Понятно, что у нас все вот эти специальности связаны с социальным служением. И здесь мы, конечно, не просто первые, мы с отрывом первые. Более того, вот сейчас вы знаете, что в Фонд защитники Отечества, который работает в том числе с ветеранами СВО, ну, многократно уже Анна Генсельева, возглавляющий этот фонд, говорил о том, что наши, например, технологии по восстановлению ампутантов, они самые эффективные, я говорю о том, что самые дешевые в стране. Но это, например, потому что мы очень давно работаем в области адаптивной физкультуры. То есть все социальное служение, весь спектр, он тоже у нас есть. При этом есть и, повторяю, какие-то другие специальности от, как вы сказали, искусственного интеллекта до... истории, политологии,
медиа. Медиа. У меня в отделе работала такой, девочка, закончившая РГСУ в свое время. Вполне хорошо подготовлена была.
Приходите к нам.
Спасибо,
приходите, Андрей, на днях к двери.
Да,
а когда кажется... ближайшие, кстати, дни?
Кстати, да, это очень важный вопрос. Спасибо, Саша.
Вы знаете, у нас в связи с известными, к сожалению, печальными событиями, возможно, поменялся график, поэтому я вам сейчас не буду врать. Просто заходите к нам на сайт. На мой взгляд, у нас довольно интересный современный сайт. Посмотрите, там всегда есть все заранее объявления, все даты. Помимо всего прочего, слушайте, у нас здание, в котором это проводится, это бывшее здание Коминтерна, новопостановление для Коминтерна. Это абсолютный шедевр архитектуры и дизайна, который, к тому же, малоизвестен, потому что здесь всегда были закрытые учреждения. Здесь сначала был Коминтерн, потом была разведка, потом... мы, как высшая подшкола, потом институт Маркса, Энгельса, Ленина, потом опять мы. В общем, короче говоря, это закрытая история, мало где он есть. Но его строил я голос. Тот человек, который построил ДК Зуева, например, да, он просто вместе с Мельниковым, главные классики конструктивизма. И здесь много что сохранилось. Фантастическое здание, фантастические интерьеры. Плюс мы неплохо теперь, значит, вот как раз в этом году оборудовали уже все эти залы вполне профессионально. Ну, посмотрите, какие у нас технологии, что мы можем дать нашим студентам.
Позвольте вас поблагодарить и для наших слушателей сказать, что сегодня в родительском вопросе был ректор Российского государственного социального университета, академик РАХ Андрей Хазин. Андрей Леонидович, спасибо вам большое.
Спасибо вам большое, успехов и ждем вас в нашем университете.
Родительский вопрос.